эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Сухуминске на Вале 20.00, в Тбилиси 9 часов вечера. У микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Шата Чичиашвили. История амнистии с последующим расстрелом. Или что делал убитый грузинский криминальный авторитет в Украине.
Шота, он же Мевлут. Чичиашвили был террористом номер один. Похититель, криминал, довольно талантливый. Я тогда встретился с ним в Москве до передачи. Он говорил, что завязал. Получается, что нет.
Принудительное кормление. В Схинвальской исправительной колонии ОМОН силой подавил голодовку заключенных.
Такого вида наказания, как день заключенных, не существует, в том числе на территории Южной Осетии. Если там кто-то бузит, то надо наказывать конкретно. Избивать всех подряд, мы позоримся перед всем миром.
Инаугурация и ее отмена в один день. В Сухуми суд отклонил апелляцию Алхаса Квицини.
Суд не согласен с мнением мистера Квицини о том, что Раул Хаджимба не набрал необходимого для победы количества голосов избирателей.
Все это, а также зеленый огонек только для белых такси, их реформирование вызвало в Тбилиси вопросы. Внимание, одностороннее движение. На раздыхании на 5 дней полуоткроется погранпереход. Все более продовольственная корзина. Инфляция в Грузии бьет рекорды. Молодежный форум в Краснодаре, рубрики «Обзор прессы» и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые с пражской студии читает Нана Плиева.
В центре Парижа в ходе нападения на полицейский участок погибли не менее 4 человек. Все они сотрудники правоохранительных органов. Нападавший, имя которого не называется, застрелен. Об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на представителей местной полиции. Злоумышленник, по данным агентства, сам был работником префектуры более 20 лет. Мотивы его нападения неизвестны. Ле Фигаро со ссылкой на слова министра внутренних дел Кристофа Кастанера сообщала, что нападавшему родом из Фор-де-Франс было 45 лет, и он был глухонемым. Как сообщил представитель профсоюза полиции Лоик Травер, у нападавшего никогда не возникало проблем на рабочем месте. Штаб-квартира полиции, где произошло нападение, находится неподалеку от собора Парижской Богоматери. Район перекрыт полицией, закрыта одна из станций метро. Посол США Джон Ханстман завершил работу в России. В четверг, 3 октября, он вылетает на родину. Имя преемника дипломата по-прежнему неизвестно, но он должен вскоре прибыть в Москву. В последний день работы на посту посла Ханстман посетил в следственном изоляторе Лефортово американца Пола Уилана. Уилана задержали в Москве 28 декабря 2018 года и вскоре арестовали по подозрению в шпионаже. Позже выяснилось, что он имеет еще 3 гражданства – Великобритании, Ирландии и Канады. В России Уилану грозит до 20 лет тюрьмы. Вину он не признает. В конце августа американцу предъявили обвинение в окончательной редакции. Суд продлил его арест до 29 октября. Ханстман призвал российские власти немедленно отпустить Уилана.
За несколько часов до того, как покинуть Россию, я хотел снова навестить Пола Уилана в Лефортово. Я призываю правительство России немедленно отпустить Пола в связи с его ухудшающимся здоровьем, а также отсутствием каких-либо доказательств. Мы слышали от властей, что его поймали с поличным. Но если бы этому были хоть какие-то доказательства, нам или его адвокату их бы точно показали. Но мы ничего не видели.
По словам Ханстмана, 2 года его пребывания на посту посла в России были самыми сложными в российско-американских отношениях. Отвечая на вопрос «Радио Свобода», дипломат отметил, что Москва и Вашингтон сохранили имеющиеся дипломатические каналы связи. Ханстман также заявил, что ему удалось поддержать работу посольства в условиях сокращения персонала. Одной из главных целей сейчас является стабилизация двухсторонних отношений между двумя странами, заявил дипломат. Бывший спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер сегодня выступит перед 3 комитетами Палаты представителей Конгресса в рамках открытого на прошлой неделе расследования об импичменте президента Дональда Трампа. Он будет первым чиновником, который даст показания в рамках расследования. Слушания пройдут за закрытыми дверями. Волкер ушел в отставку на прошлой неделе, спустя день после того, как была опубликована расшифровка телефонного разговора Трампа с президентом. президентом Украины Владимиром Зеленским. Именно этот разговор и другие действия администрации Трампа по отношению к Украине стали предметом жалобы информатора сотрудника спецслужб США, который обвинил президента в давлении на Украину с целью нанести ущерб своему политическому противнику, демократу Джо Байдену. Эта жалоба стала причиной начала расследования, которое может привести к импичменту. Имя Волкера неоднократно упоминалось в прессе в последние дни. Юрист Трампа Руди Джулиани опубликовал фрагмент переписки с ним, из которого следует, что именно Волкер дал ему контакты помощника президента Украины Андрея Ермака, с которым Джулиани предположительно обсуждал в том числе и дело Байдена. Волкер выступит перед комитетами Конгресса добровольно. Обсуждается вопрос сотрудничества с расследованием других сотрудников Госдепартамента. Госсекретарь Майк Помпео выразил недовольство тем, что комитеты Палаты представителей без консультации с ним вызвали на слушание ряд его подчиненных.
Эхо Кавказа. Новости.
Власти Северной Кореи в четверг заявили о состоявшемся в среду успешном запуске баллистической ракеты с подводной лодки. Происходящее контролировал лидер Северной Кореи Ким Чен Ын. Утром 2 октября КНДР испытывала третью версию своей баллистической ракеты, которая была выпущена в 2016 году. Ее усовершенствование продолжается. Ранее Совет Безопасности ООН осудил действия Северной Кореи, обвинил Пхеньян в провокациях и угрозе для других стран. Запуск ракеты произошел после объявления о переговорах представителей США и КНДР. Они запланированы на 5 октября. Ранее Вашингтон обещал Пхеньяну ослабление санкций в обмен на прекращение ядерных испытаний. На большей части территории Ирака из-за антиправительственных протестов ограничен доступ в интернет. Власти заблокировали Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, а также другие соцсети и мессенджеры. Об этом сообщила неправительственная организация NetBlocks, которая отслеживает блокировки в интернете. Массовые протесты в столице Ирака, Багдаде и других городах начались во вторник, 1 октября.
Спасибо. Международную новость нам прочитал Демис Паландов. Он еще присоединится к нам в студии в середине часа с региональным выпуском. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. Микрофон Вадим Дубнов. Переходим к главным темам. Громкая перестрелка в пригороде Киева может спровоцировать большой громкий скандал в самой Грузии. Что делал бывший спецназовец Шота Чичиашвили, убитый в Хотяновке в Украине, выяснял Владимир Унанянц.
Кадры оперативной съемки, на которых запечатлен штурм строительного вагончика в селе Хотяновка Киевской области, где скрывался подозреваемый в нападении на сотрудников полиции уроженец Грузии Шота Чичиашвили, последующая перестрелка и гибель злоумышленника – чуть ли не главная тема в украинском информационном пространстве. За, казалось бы, чисто криминальным сюжетом начинает раскручиваться политическая тема, причем уходящая корнями на родину погибшего. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили поспешил заявить, Чичиашвили находился в Украине с заданием собирать информацию о нем и его окружении.
Это был очень опасный преступник. При мне в Грузии этот криминал Чичиашвили был приговорен к 22 годам заключения, но был отпущен в 2013 году по приказу Иванишвили. Последние годы он был прислан в Украину со специальной миссией. Его направили в Одессу собирать информацию обо мне и моем окружении, о чем нас предупредили наши источники в украинских правоохранительных органах. Следует изучить вопрос его связи с грузинскими спецслужбами, которые, в свою очередь, напрямую контролируют их российские коллеги.
У Чичиашвили богатая криминальная биография. Уволенный в 1998 году из спецназа МВД Грузии за несоответствие занимаемой должности, он перебрался в Панкисское ущелье, где, согласно данным грузинских правоохранителей, занялся криминальной деятельностью. В частности, по данным следствия, Чичиашвили был главным организатором похищения двух сотрудниц Международного Красного Креста, итальянки Наташи Зулино и француженки Софи Прокофьев, британского бизнесмена Питера Шоу, испанских предпринимателей Антонио Тренильо и Франциско Родригеса, а также грузинского священника Василия Мачитадзе и сотрудника спецназа правительственной охраны Грузии Мамуки Арабули. Официально в международный розыск его объявили в 1999 году. До 2001 года, по оперативным данным, он находился в Грузии, а затем, как утверждают в МВД, сбежал в Москву, но не прерывал связи с Панкиси. В Москве террорист номер один, как его называли в Грузии, был задержан в июне 2003 года. Глава службы госбезопасности страны в те годы Валерий Хабурдзяня вспоминает.
Шота, он же Мевлут Чичиашвили, был террористом номер один, похититель, криминал, довольно талантливый, довольно авторитетный в том регионе, где, так сказать, осуществлял свою деятельность. Я тогда встретился с ним в Москве до передачи. Он говорил, что завязал с криминальным прошлым. Получается, что нет.
Тогда задержание Чичиашвили вызвало возмущение в Панкисе. В январе 2004 года в селе Матани, откуда он родом, прошла массовая акция в его поддержку. Участники манифестации утверждали, что в отношении задержанного была нарушена презумпция невиновности, так как его называли преступником еще до вердикта суда. Он также был помещен в одиночную камеру, и к нему не допускали представители правозащитных организаций. В итоге Чичиашвили был признан виновным и получил 22 года. Но спустя 8 лет, 1 июня 2013 года, вышел на свободу по амнистии, организованной правительством грузинской мечты. Хатия Деканоидзе, работавшая в структурах МВД в период правления Михаила Саакашвили, утверждает, помилование состоялось по протекции близкого Чичиашвили бывшего генерала полиции Тамаза Тамазашвили во времена нацдвижения, обвинявшегося в незаконном хранении оружия и взрывчатых веществ, и приходящегося тестем нынешнему министру обороны, а в прошлом премьер-министру Грузии Ираклию Гарибашвили.
Чичиашвили не является тем преступником, который приехал в Украину, чтобы просто промышлять разбоем. Он прибыл для выполнения специального задания. Распространилась информация, что при нем было несколько удостоверений личности, паспортов разных стран. И также известно, что на территории Украины он находился не под своим именем. Человек, который был другом Тамазашвили и был в хороших отношениях с сегодняшней властью в Грузии, в 2013 году покинул исправительное учреждение только благодаря Тамазашвили, который фактически обеспечил его помилование.
Имя Чичиашвили всплыло в 2016 году в связи с подрывом автомобиля оппозиционного политика Гиви Таргамадзе. Тогда бывший член команды Саакашвили отделался легкими ранениями. Впрочем, по этому делу позже был осужден другой человек. Хотя Таргамадзе прямо утверждал, что за покушением стоит именно Чичиашвили. С тем, что Шота Чичиашвили не был залетным криминалом, согласен и журналист-расследователь, основатель кавказской интернет-медиагруппы Георгий Капанадзе. По его словам, у погибшего было обнаружено специальное снаряжение, которое невозможно приобрести простому преступнику.
После его ликвидации, когда он оказал вооруженное сопротивление, украинские правоохранители обнаружили очень специфическое вооружение, то есть такое право на ношение, которое имеют исключительно сотрудники спецслужб, и которое невозможно приобрести даже на черном рынке. По нашей информации, при нем были обнаружены также другие специальные устройства и карты, которые дают основания полагать, что он был послан в Украину со специальным заданием.
Грузинские власти пока никак не комментируют обвинения со стороны оппозиции. От громких заявлений воздерживается и украинская сторона. Пока погибший проходит лишь по делу о нападении на сотрудников полиции при проверке документов и последующем вооруженном сопротивлении представителям правоохранительных органов. Чем занимался Чичиашвили в Украине в последнее время, неизвестно. Ясно лишь, что бывший боец спецназа не имел никакого отношения к грузинскому легиону, вооруженному формированию, участвовавшему в антитеррористической операции на востоке Украины. Между тем, в сети действительно появились кадры украинского паспорта с фотографией Чичиашвили, но выданного на имя Михаила Сташенко. А на территорию страны он, по официально неподтвержденным данным, попал, якобы предъявив израильский паспорт. Владимир Унанянц, для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Вчера поздно вечером в Скинвальскую исправительную колонию, где с 27 сентября голодают заключенные, ворвались силовики и избили арестантов. По неподтвержденной информации, в это время там находился и министр юстиции самопровозглашенной республики Залина Лалиева. С подробностями Ирина Келексаева.
Информация об избиении заключенных сотрудниками силовых структур, предположительно ОМОНом, изначально распространилась в социальных сетях. Пользователи сообщали, что силовики ворвались в колонию поздно вечером, избили голодающих и заставляли есть их пищу. Кто отдавал приказ, чьего одобрения действовали силовики, кто именно, предстоит еще разобраться. Однако произошедшее взбудоражило общественность. Инцидент обсуждали сегодня и в парламенте. Законодательный орган намерен потребовать от Генпрокуратуры провести расследование и установить все обстоятельства ночного происшествия в Цхинвальской исправительной колонии. Особенно возмутило депутатов то, что массовое избиение произошло ровно на следующий день после визита парламентариев в колонию. Напомним, 27 сентября заключенные объявили голодовку с требованием пересмотреть условия содержания. 1 октября для выяснения подробностей к ним отправилась группа из 15 парламентариев. Лидер партии НХАС Давид Цинакоев говорит, что виновные должны быть наказаны.
К нам обратились, что вот такая-то информация есть. Мы это подтвердили потом и в больнице тоже, что туда врачи были у них тоже. Поэтому мы подняли вот этот вопрос с тем, чтобы разобраться вот в ситуации. И приняли решение разослать всем письма, и вот будет под нашим контролем сейчас проходить то, что должны снять и медицинские заключения с осужденных и с последственных, которые там находятся. Чтобы владеть более полной информацией. И чтобы все те, кто предприняли неправомерные действия, понесли всю ответственность.
Спикер Алан Татаев заявил, что после посещения тюрьмы депутаты решили обозначенные проблемы. Тем не менее, протест продолжился, цитата. То есть они решили, что раз мы откликнулись на их письмо, значит, надо давить до конца. Но ведь это не курорт, а режимное учреждение, где отбывают наказание люди, которые совершили преступление. Конец цитаты. По словам Давида Санакоева, Алан Татаев дал поручение профильному комитету по законности и законодательству составить и разослать письма в Генеральную прокуратуру, Министерство юстиции, Министерство внутренних дел в связи с фактом применения физического насилия к заключенным. Избиение арестантов незаконно, говорит в беседе с «Эхом Кавказа» югостинский общественник Тимур Схурбати, и произошедшее может лишь усугубить обстановку.
Надо выяснить точную причину, что там случилось. Если заключенные не перешли грань закона, то надо реагировать и спросить, почему так. Потому что такого вида наказания, как пение заключенных, не существует, в том числе на территории Южной Осетии. Если там кто-то бузит, то надо наказывать конкретно. Избивать всех подряд, мы позоримся перед всем миром. Это очень негативный случай, то, что случилось.
По его словам, то, что расправа с арестантами произошла сразу после общения с депутатами, говорит еще о том, что разные ветви нашей власти живут самостоятельной жизнью.
Вот это нонсенс. Раз депутаты пришли, то это в первую очередь депутаты, если сами не прореагируют, значит, мы не государство строим, а нечто похожее на мини-диктатуру. Нельзя. Что бы они ни натворили, если они сидят в камерах, выдерни его, посади в карцер, лиши передач, есть законные методы наказания. Но что это значит? Эти люди озлобляются. Рано или поздно они выйдут на волю. И они в нашем маленьком обществе, не надо их превращать в зверей.
По неподтвержденной информации, во время инцидента на территории исправительно-трудовой колонии лично находилась министр юстиции Залина Лалева. Заключенных при этом избивали в помещении столовой. Ирина Келехсаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Все более продовольственные корзины. Инфляция в Грузии бьет рекорд. Доля повседневных трат на продукты и лекарств становится все более весомой в структуре расходов. О рекордах инфляции Иракли Арагвелидзе.
Уровень инфляции в сентябре достиг максимального показателя с декабря 2017 года. За прошедшие 12 месяцев на уровень инфляции в основном повлиял рост цен в следующих категориях – продукты питания и безалкогольные напитки. В них рыба подорожала на 16%, молоко, сыр и яйца на 14,5%, сахар и сладости на 13%, мясо – 12,5%, хлеб – 10,8%. Овощи и фрукты – 10%. Чувствительный рост цен также зафиксирован в следующих группах товаров и услуг. Алкогольные напитки и табак, транспорт, отдых, развлечения и культура, здравоохранение. В оппозиции считают, что власти упустили ситуацию из-под контроля. Член Политсовета Европейской Грузии Зураб Джабирашвили предложил заслушать главу Минфина Ивана Мачавариани.
Мы видим обесцененный лари, мы видим провал строительства инфраструктуры, при этом мы наблюдаем рост внешних и внутренних займов. На этом фоне партактив грузинской мечты не только не выполняет обещания по затягиванию поясов, но, напротив, стимулирует безудержный рост бюрократического аппарата. Мы предлагаем в формате комитетского заседания заслушать объяснение министра финансов.
По словам ассоциированного профессора Университета бизнеса и технологий Ираклия Макалатия, нынешний виток инфляции обусловлен двумя факторами.
Если исключить снижение цен в категории одежды и обуви, а также нескольких сезонных продуктов, то картина получится гораздо более плачевной, так как основной статьей расходов подавляющего числа граждан являются продукты питания и забота о здоровье. Что касается причин разгона инфляции, то в первую очередь это обусловлено тенденцией сворачивания местного производства, когда уменьшение количества товаров автоматически приводит к росту спроса и, как следствие, цены. Этот процесс стимулирует импорт, который в условиях слабеющего лари напрямую влияет на динамику разгона инфляции.
В ответ Георгий Гахари продемонстрировал сдержанный оптимизм.
В экономике у нас скопилось много вызовов. Обесценение лари напрямую ухудшает благосостояние граждан. И на этом фоне необходимы координированные действия правительства и Нацбанка, который на протяжении последних дней задействовал все имеющиеся в его распоряжении рычаги. Убежден, это принесет свои плоды. Со своей стороны, со следующей недели Кабмин приступит к секторальным встречам с представителями бизнеса, чтобы исключить факторы, которые могут растянуть во времени освоение этих ресурсов и придать большую динамику экономике страны.
Статистика текущего месяца будет опубликована 3 ноября. Напомним, инфляция в августе находилась на уровне 4,9%. Тогда правительство Грузии и президент Нацбанка оправдали разгон цен введением санкций со стороны России, обещая принять меры экстренного порядка. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Европейская Грузия предлагает пересмотреть реформу такси, которую считает неудачной. Вместе с самими таксистами, к которым на день присоединились некоторые политики, реформу изучил Серго Бригвадзе.
Второй день в Тбилиси объявлены вне закона такси любой раскраски, кроме белой. На запрос грузинской службы «Радио Свобода» информации о количестве выписанных штрафов водителям такси за нарушение нового правила в МВД сегодня не ответили. Впрочем, штрафы выписывали, и немало, пишут в социальных сетях. Среди оштрафованных на 200 лари вчера оказался и лидер партии Гирчи Зураб Джапаридзе, который, желая проверить новые правила, вышел работать таксистом на темно-сером автомобиле. О вступлении в силу новых правил таксистам сегодня еще раз напомнил мэр Тбилиси Каха Каладзе.
Дважды в год таксистам, которые приобрели лицензию, придется проходить техобслуживание. 30% автомобилей не отвечают новым требованиям. Мы выделили специальные ваучеры, которые без каких-либо затрат со стороны таксистов дают им возможность либо перекрасить автомобиль, либо наклеить белую пленку. Мы также дали им возможность воспользоваться ваучерами для химчистки автомобиля. И, с сожалением, должен отметить, что очень мало таксистов им воспользовались.
О тех, кто откликнулся на предложение Тбилисской мэрии, сегодня рассказали представители Европейской Грузии. Председатель фракции Тбилисского Сакрыбулу Георгий Габашвили заявил.
На данном этапе эта ложная реформа не состоялась. Напомню, что из 33 тысяч такси обслуживанием, я его так называю, говорю в кавычках, которое им предложила мэрия, воспользовалось чуть больше 2000 таксистов. То есть всего лишь 8% находящихся на учете. Интересно, что предлагает мэрия остальным почти 30 тысячам таксистов, которых она сама поставила на учет. Почему у них нет права подобрать пассажира на улице, который готов за это заплатить? Почему их семьи должны остаться без заработка? У этой реформы три итога, и все они катастрофические. Первый – обнищание, они оставили людей без заработка. Второй – подорожание обслуживания. И третий – снижение доступности такси.
Согласно же статистике столичной мэрии, из 26 тысяч такси, получивших соответствующую лицензию, техинспекцию прошли 70%. 24% из них получили категорию А, то есть водители этого транспорта смогут обслуживать пассажиров, голосующих на улице, заявил вице-мэр Ираклий Хмаладзе.
Я не думаю, что у оппозиции есть точная информация о том, как продвигается реформа такси. Это ведь живой процесс,
сказал вице-мэр. Но это не отменяет того факта, что реформа может привести к плачевным результатам, озвученным Европейской Грузией, считает местный таксист.
Просто повысятся цены за проезд в такси, вот и все. Этого они и добивались. Получилось так, что белых такси теперь мало, а востребован этот транспорт, как и раньше. Вот и будут повышаться цены. Если пассажиры раньше платили 5 лари, теперь им придется платить 10. Вчера, например, некоторые таксисты рассказывали, что заработали по 200-300 лари. Очень много вызовов было, а машин не хватало. Не таксисты должны жаловаться, а пассажиры. Я думаю, кто-то в мэрии заинтересован в этом бизнесе, откроют свои компании и будут делать большие деньги.
Упорядочение транспортной системы не проходит безболезненно, считает представитель НПО «Партнерство за дорожную безопасность» Гела Квашилава. Однако реформа все же необходима для повышения безопасности и комфорта пассажиров и самих водителей такси. Многие из них остались без заработка, поскольку посчитали, что мэрия все же не решится задействовать новые правила и отложит этот процесс на неопределенный срок. Этот фактор повлиял и на резкое повышение цен на проезд в такси, считает эксперт. Впрочем, в ближайшие месяцы количество такого транспорта в городе значительно увеличится, считает Квашилава, когда таксисты осознают, что с ними не шутили, и решатся все-таки пройти соответствующие процедуры. Тогда и стабилизируются цены за проезд, уверен эксперт. Впрочем, оппоненты властей ждать не собираются и планируют в ближайшее время поставить вопрос об отмене новых правил в парламенте и городском собрании Тбилиси. Серго Брагвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Читаем прессу.
Еще немного о президентских выборах, нужен ли Абхазии НДС и о новых услугах госинвестагентства. Анаит Гагарян с рубрикой «Обзор прессы» из Сухуми.
Что показали наши выборы? Как в любом политическом действии, плюсы и минусы. Большой плюс нашим гражданам, которые активно приняли участие в выборах президента Республики Абхазия. Несмотря на некоторые недовольства, откровенное давление анонимщиков в соцсетях, нынешний президент был переизбран на второй срок большинством голосов. Вот тут-то и началось. Опытные юристы-депутаты, политологи и другие стали населению разъяснять до тонкости все статьи, пункты Конституции и законов и убеждать, что выборы 2019 года незаконны, а значит, не состоялись. Подключились к этой протестной кампании социальные сети, когда отдельные наши чиновники, депутаты, общественники, обиженные, а ранее сидевшие в госучреждениях говорят, что нынешние выборы не состоялись и надо их проводить заново. Явно что-то недооценивают. На следующие выборы электорат просто не придет, пишет главный редактор газеты «Республика Абхазия» Юрий Кураскуа. Также у него возникают вопросы, почему отдельные группы всезнающих юристов, в том числе отдельные депутаты, хотят доказать обществу неприкасаемое исполнение закона в Республике Абхазия, когда дело касается кресла номер один, а когда убивают, похищают, закидывают гранатами людей, насилуют, сжигают дома наших граждан, те же правоведы, партии сидят тихо и законы Республики Абхазия не вспоминают. Введение налога на добавленную стоимость вызвало бурную полемику в обществе. Кто-то утверждал, что вводить этот налог необходимо и что так делают все государства. Кто-то говорил, что введение НДС уничтожило абхазский бизнес. Нужно ли было вводить НДС? Почему эта тема стала столь болезненной для части предпринимателей? Какие выгоды государство получило от НДС? Обо всем этом в интервью нужной газете рассказал старший научный сотрудник Академии наук Абхазии Ахра Аристаа. Он отметил, что введение НДС – это не столько механизм пополнения бюджета, сколько меры, направленные на развитие бизнеса внутри страны. Поэтому введение НДС должен был предшествовать целый ряд мер. В первый год НДС принес в бюджет 700 миллионов рублей дополнительных доходов. То есть бюджет увеличился на 1 миллиард 900 миллионов рублей. Но чтобы эта работа была более качественной, то надо вводить современные технологии, опираясь на закон о валютном регулировании, приводит слова Аристаа нужная газета. По его словам, НДС мешает только тем, кто завозит готовую продукцию. Этих людей надо было поддержать льготными кредитами, чтобы они могли переориентировать свой бизнес завоза на производство внутри страны. Но для этого нужны длинные льготные кредитные линии. Он уточнил, что НДС защитил абхазских предпринимателей и сделал их равными конкурентами с российскими. В Государственном инвестиционном агентстве Республики Абхазия начали предоставлять новые услугу, помощь в регистрации юридического лица, о преимуществах обращения в госинвестагентство для инвесторов и предпринимателей в интервью «Обснепресс» рассказал юрист агентства Анзор Цкуа. Главная задача госинвестагентства – это привлечение инвесторов и содействие в их работе на территории Абхазии, наряду с такими инициативами, как создание реестра инвестиционных проектов, рабочей группы по сопровождению инвестпроектов и некоторых других. С недавнего времени мы пополнили список услуг, предоставляемых для национальных и зарубежных инвесторов, помощь в регистрации юридического лица, сообщил Цкуа. Госинвестагентство работает по принципу одного окна. Предприниматель взаимодействует с одним специалистом в одном месте для получения той или иной услуги. Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21:30, в Сухуми, Искинвале, половина девятого вечера. Время регионального выпуска новостей в студии Демис Паландов.
Мы договорились улучшить существенный пакет НАТО-Грузия, и союзники пообещали выделить больше ресурсов, заявила заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Гетте-Мюллер после заседания комиссии НАТО-Грузия, сообщает общественный вещатель. Мы также приветствовали значительный прогресс Грузии на пути реформ. Вы смогли реформировать оборонную сферу и модернизировать вооруженные силы, добились значительного прогресса в плане расходов на оборону. Мы призываем вас продолжать в том же духе, сказала Роуз Гетте-Мюллер. В совместном заявлении комиссии НАТО Грузия отмечен вопрос обновления существенного пакета. НАТО и Грузия готовы углубить это сотрудничество. Опираясь на успехи последних 5 лет, союзники решили, что в 2020 году НАТО и Грузия должны обновить существенный пакет НАТО Грузия с целью его улучшения и усиления, говорится в совместном заявлении комиссии НАТО Грузия. Служба госбезопасности самопровозглашенной Республики Абхазия сообщает об отмене временного ограничения на пересечение де-факто границы на грузинском участке по реке Ингуре. Об этом сегодня, 3 октября, пишет «Нужная газета». Как отмечает ведомство, ограничение на въезд иностранных граждан с грузинской территории и выезд абхазских граждан на территорию Грузии, введенное 27 июня 2019 года, отменено. Конец цитаты. Ограничение было введено в связи с массовыми протестными акциями на территории Грузии провокационного характера, затрагивающим государственность Республики Абхазия. Конец цитаты. Протестные акции проводились в том числе и в Зугдидском районе. В целях безопасности СГБ разработала и реализовала комплекс мер реагирования, в который вошло введение временного ограничения на пересечение де-факто границы. На проходящей в Цхинвале сессии парламента спикер парламента самопровозглашенной Республики Южная Осетия Алан Таддаев проинформировал депутатов о состоявшемся накануне посещении исправительной колонии группой депутатов. По его словам, 15 парламентариев встретились с заключенными. «Мы пробыли там с 2 до 5 часов, общались с заключенными строгого и общего режима, а также с лицами, содержащимися в изоляторе временного содержания. Выслушали их жалобы, выясняли причины объявленные заключенными голодовки, ознакомились с условиями их пребывания. После посещения колонии состоялось совещание с представителями правоохранительных органов, где мы озвучили полученную информацию, в частности, высказали свои замечания по условиям содержания заключенных», — рассказал спикер. Родственники заключенных, в свою очередь, сообщили, что вчера вечером в исправительную колонию пришли люди в форме и применили в отношении заключенных физическую силу.
Спасибо. С региональными новостями нас знакомил Демис Паландов.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
«Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. В Ленингорском районе самопровозглашенной республики Южная Осетия распространилась информация о том, что пункт пропуска Раздахан возобновит работу с 5 по 10 октября. Но откроется он только в сторону Грузии, чтобы все желающие смогли покинуть район. При этом людей предупреждают, что вернуться они смогут лишь после того, как Грузия уберет пост усиления Цнелиси и ситуация на де-факто границе стабилизируется. Мурат Гукимухов с подробностями.
Информация о временном открытии пункта пропуска Раздахан с 5 по 10 октября неофициальная. Накануне сотрудницы районной администрации поинтересовались у главы района Виталия Мамитова о перспективах открытия пункта пропуска. И он им ответил, что с 5 по 10 границу откроют в одну сторону, чтобы все желающие могли выехать. Они и распространили эту новость по поселку. Самые недоверчивые ленингорцы стали пробивать эту информацию по своим каналам в Цхинвале и сверять результаты. В общем, все сошлось за исключением одного нюанса. По словам Виталия Мамитова, выпускать будут по предварительно составленным спискам, как это было в прошлый раз, когда границу закрыли на карантин. Тогда желающие выехать приходили в приемную главы и вносили свое имя в специальный список, по которому потом пограничники выпускали людей. Цхинвальские источники о списках не упоминали. Я попросил гражданскую активистку Тамару Мирокашвили перечислить тех, кто, по ее мнению, собирается уезжать.
Будут уходить студенты в первую очередь, дачники, которые в летом приезжают и остались здесь, въедут больные обязательно, и думаю, что еще будет какая-то часть или пенсионеров, или одиноких, которые живут на грузинские пенсии или на средства членов семьи, которые здесь не живут.
А что с учителями и врачами, которые приезжают на работу из Сырования?
Большая часть, думаю, не въедет. Они все-таки здесь останутся. Среди учителей есть такие, которые зависимы от лекарства, которые здесь невозможно. Если не будет возможно, чтобы их дети им передали лекарства, я думаю, такие тоже въедут. Есть еще часть, уже почти про 10 человек я услышала. Я думаю, будет еще больше местных, которые уже в летом купили билеты из-за границы. Некоторые на лечении, некоторые там работают, и такие тоже въедут.
Я спросил Тамару, как изменится демографическая картина в восточной части района, где население зависит от свободы передвижения через границу. По словам Тамары Мирокашвили, судить об этом можно очень приблизительно. По ее прикидкам, реально, без учета церованцев, прописанных в Ленингоре, и прочих приписок, в восточной части района проживает где-то 1200-1300 человек. В начале сентября, когда прошла неофициальная информация о готовящемся закрытии границы, как тогда говорили с 5 сентября и навсегда, район покинуло около 400 человек. Это информация от пограничников. Ей можно верить, но с одной оговоркой, считает Тамара. До половины из этих 400 – гости и дачники. То есть лица, которые не проживали в районе постоянно. Например, говорит Тамара, среди уехавших тогда была ее дочь Анна, которая вышла замуж в Грузию и иногда навещает мать. Но среди тех, кто поедет сейчас, почти все – постоянно проживающие в районе. То есть суммарно, по прикидкам Тамары, район в результате приграничного кризиса и закрытия пунктов пропуска может покинуть около 500 человек. К этой цифре надо прибавить еще и тех, кто застрял в Грузии и не может вернуться в район. Всего около 40% населения. Настолько опустеет район. Правда, если они сумеют пересечь Раздахан. Дело в том, что далеко не все граждане Южной Осетии получили новые пропуски для пересечения границы, как того требуют новые правила. Пока непонятно, что будет с ними. Им дадут возможность выехать. Вторая печаль отъезжающих и провожающих, когда они увидятся снова. Судя по заявлениям Цхинвала, пункты пропуска заработают, когда грузины уберут пост усиления Цнелис. А Тбилиси, судя по всему, не собирается убирать этот пост. Жители Ленингора не просто чувствуют себя заложниками этой истории, говорит Тамара Мирокашвили. Они не видят своего будущего. Оно теперь зависит от обстоятельств, на которые они не в силах повлиять.
Ты не лидер Единой Осетии. Не скрывают, что до Нового года, минимум до Нового года, не откроется. Поэтому нет никакой надежды, что люди, которые въедут, смогут вернуться в скором времени обратно. И кроме того, в этом году всех заканчивается срок пропуска, и если до конца года не будет возобновлено свобода передвижения, обратно могут их не пустить.
По мнению Тамары Мирокашвили, власти должны учесть все эти моменты. Они должны либо предупредить людей о всех возможных последствиях, либо пообещать им возможность вернуться, когда закончится кризис, вне зависимости от того, истечет срок действия пропусков или нет. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Не круглый стол. Живая дискуссия по самым острым политическим вопросам. разные, порой взаимоисключающие точки зрения.
Анализ и прогнозы экспертов, мнение политиков, людей, принимающих решения о происходящем здесь и сейчас.
Эхо Кавказа.
Инаугурация избранного президента самопровозглашенной республики Абхазия Рауля Хаджиба все ближе. Она назначена на 9 октября. К этой дате оппозиционная партия Анцахара приурочила свой съезд, на котором, в частности, будет приниматься решение об обжаловании приговора Верховного суда, отклонившего иск кандидата в президенты Алхаза Квицини, требовавшего признать выборы несостоявшимся. Об этом заявил сам Квицини, комментируя полученный полный текст решения Верховного суда. Продолжит тему наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Пока руководство страны и правительство готовятся к инаугурации президента, судьба иска кандидата Алхаза Квицини к Центризбиркому остается неизвестной. Верховный суд отказал Квицини в требовании признать президентские выборы несостоявшимися. Представители истца заявили, что будут подавать на апелляцию, но для этого им нужен был мотивированный ответ суда. Резолютивную часть судебного решения суд огласил 20 сентября. И вот вчера Верховный суд направил сторонам мотивированный текст решения, в котором судьи изложили свои доводы и аргументировали отказ в удовлетворении иска. Они не согласились с доводами истца о том, что в своем итоговом протоколе о признании выборов состоявшимися и победе на них Рауля Хаджиба Центральная избирательная комиссия не учла 38 766 голосов, поданных за кандидата в президенты Алхаза Квицини, как поданные против кандидата Рауля Хаджиба, и не суммировала их с 3155 голосами, поданными против всех, что в совокупности составляет 41 921 голос и превышает число голосов, поданных за Рауля Хаджиба. Суд не согласен с мнением истца Квицини о том, что Рауль Хаджиба не набрал необходимого для победы количества голосов избирателей. Суд признал несостоятельным и доводы истца о том, что ЦИК нарушила закон и неверно применила требования части 2 статьи 19 закона о выборах президента. И счел, что не ЦИК, а истец неверно трактует положение избирательного законодательства. Судьи указали, что в статьях 17, 18 и 19 закона о выборах президента отсутствует норма, согласно которой следует суммировать голоса против кандидата с голосами против всех. Это подтверждается, по мнению судей, исследованными протоколами выборов 2005, 2009, 2011 и 2014 годов, которые свидетельствуют о том, что никогда ранее голоса, поданные против всех, не включались в число голосов, поданных против кандидата. В законе о выборах президента, заявляют судьи, нет положения, говорящего о том, что голоса одного из кандидатов в президенты надо рассматривать как голоса, поданные против другого. Суд делает вывод, что обязанностью ЦИК является установить только общее число голосов, поданных за каждого кандидата в президенты, и общее число голосов, поданных против всех. А выборы должны считаться состоявшимися при повторном голосовании, если в них приняли участие не менее 25% избирателей, и один из кандидатов получил больше голосов, чем второй, и больше голосов, поданных против всех. Руководствуясь изложенным, суд в удовлетворении иска Квицини отказал, а оспариваемое решение ЦИК признал законным. Решение должно вступить в силу через 20 дней с момента вручения сторонам мотивированного текста, если оно не будет обжаловано. Значит, вчера пошел отсчет, и до 22 октября апелляция должна быть направлена в кассационную коллегию Верховного суда, если, конечно, истец намерен ее подавать. Сегодня сам Алхаз Квицини в интервью одному из СМИ заявил, что вопрос обжалования судебного решения будет приниматься на съезде политической партии Анцахара с участием приглашенных политиков, При этом съезд оппозиции назначен на 9 октября, то есть он будет проходить в один день с инаугурацией Рауля Хаджимба. Получается, что вступление Хаджимба в должность, скорее всего, не будет омрачено продолжающимся судебным процессом по итогам выборов. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
В Абхазии представители Краснодарской молодежной организации проводят проект «Территория развития добрососедских отношений». На пресс-конференции проекта побывал наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Сегодня в Сухуми состоялась пресс-конференция «Молодежь Абхазии и России. Развитие добрососедских отношений». Она прошла в рамках проводимого Краснодарской краевой молодежной общественной организации «Агентство молодежных инициатив» со 2 по 5 октября в Абхазии проекта «Территория развития добрососедских отношений». Примечательно, что последние слова были выведены с добавлением ниже слов более крупным шрифтом «Россия-Абхазия» на белых майках большинства из двух десятков молодых людей, заполнивших зал, где проходила пресс-конференция. Руководитель представительства Россотрудничества в Абхазии Вадим Чеха, открывая пресс-конференцию, назвал приезд гостей из России очередной культурно-образовательной экспедицией и отметил, что Краснодарский край в плане взаимодействия с Абхазией находится в лидерах среди российских регионов. Ведь ему, как говорится, сам Бог это велел. С учетом географического расположения, председатель агентства молодежных инициатив Александр Пилипенко рассказал.
В этом году мы свою программу усиливаем профессиональными экспертами в области психологии, знания русского языка, публичных выступлений, политологии. Нам очень важно, чтобы наше сотрудничество, оно только набирало обороты. В том году в рамках фонда президентских грантов наша организация защитила свой проект. И в Краснодаре мы встречали делегацию Республики Абхазия молодежную в двух возрастах. Категориях – это учащиеся молодежь, школьники, и это студенческая молодежь. Вот. В ходе прошлогодних мероприятий высказалась идея с двух сторон о создании российско-абхазской международной молодежной организации. Наша задача, которую мы сейчас, наша организация, видит для себя, это увидеть, выявить, найти среди абхазской молодежи лидеров, которому бы этот проект был бы интересен. Сегодняшнюю программу после пресс-конференции мы продолжим в Абхазском государственном университете, где наши эксперты, которые представлены в президиуме, часть экспертов, они выступят перед студентов Абхазского государственного университета. Также в рамках нашего визита в этом году у нас запланирован выезд в Гулрипский район и также проведение работы там. И, конечно же, это непосредственная работа на базе представительства Россотрудничества в Абхазии. Тоже у нас сегодня мастер-класс по актуальности знания русского языка и культуры речи запланирован также при поддержке и на территории представительства Россотрудничества.
Участник проекта, доктор филологических наук, профессор Кубанского государственного университета Кызыларгуль Тангир, будет читать в Абхазии лекции по русскому языку. Я буду рассказывать об изменениях в русском языке, что делать с нашествием иноязычной лексики, как бороться с нарушениями норм и как научиться правильно излагать свои мысли, сообщила она. Кандидат социологических наук, доцент Московского госуниверситета Иван Политай напомнил, что молодежь – это категория людей, которая определяет будущее. Возможно, в аудиториях будут люди, которые через 15-20 лет возглавят республику. Конечно, взаимодействие с этими людьми, их обучение – очень важная задача. Конец цитаты. Александр Пилипенко отметил, что работа организации направлена на борьбу с проблемами, связанными с наркоманией, алкоголизмом. Проведя в качестве примера проект «Трезвая Россия», он заметил, что подобные проекты можно реализовать и в Абхазии. «Мы понимаем, что в Абхазии есть свои тонкости и нюансы», – сказал он. «Но нам, конечно, хотелось бы, если это интересно молодым людям, поделиться своим опытом». Виталий Шария, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Панорама.
в рубрике «Панорама Китая» в Пекине и всем Китае отметили 70-ю годовщину создания Китайской Народной Республики. К этому событию готовились несколько лет. Но так получилось, что фоном к торжеству стали протесты в Гонконге, где полиция стреляла в толпу, ширящееся экономическое противостояние с США и другие проблемы. Обо всем этом рассуждает руководитель Центра восточных исследований Высшей школы экономики в Москве, китаист Алексей Маслов.
КНР сегодня, в 70-ю годовщину ее существования, можно ли однозначно назвать первой державой мира?
Китай еще не стал первой державой мира, хотя, конечно, всегда вопрос заключается в том, по каким параметрам мы измеряем. Но если, например, мы смотрим по динамичности развития, да, Китай, конечно, первая. Если мы смотрим по объемам национального дохода, то Китай с его 13 триллионами несколько отстает от США, и Китай в этом плане не первый. Китай также не вышел, например, на позицию номер один по доходу на душу населения. Здесь все объясняется довольно просто, поскольку Китай настолько гигантский, настолько огромен, что обеспечить все население относительно равными доходами, казалось бы, просто невозможно. Тем не менее, Китай обходит, конечно, многие страны по борьбе с бедностью. И Китай за последний год, например, сумел победить бедность у 40 миллионов человек. И если мы, например, смотрим даже по абсолютно таким относительным цифрам, доход на душу населения составляет в год около 25 500 юаней. Это было в 2009 году. Если же мы смотрим сегодняшний момент, это уже 70 000 юаней. То есть мы видим, что скорость темпа роста Китая, конечно, колоссальная. Если же, например, это сравнить, еще раз говорю, с цифрами 99 года, то есть за последние 20 лет, то мы видим, что увеличение доходов на душу населения – это, на самом деле, самый реальный такой факт-показатель, поскольку мы видим, население богатеет или нет. Вот оно увеличит его богатство населения, то есть ВВП на душу населения увеличилось ровно в 10 раз. Таких темпов роста, конечно, еще никто не знал.
Сегодняшний огромный парад в Пекине заставляет задуматься над тем, соответствует ли военная мощь Китая его экономическому потенциалу. Выглядело со стороны страшно, честно говоря.
Во многом это был такой месседж, послание всему миру. Вопрос только, что хотел Китай транслировать. Китай долгое время обвиняли в том, что, несмотря на очень хорошее и быстрое развитие экономики и политического влияния в мире, Китай формально не способен защитить свои достижения, завоевания именно военной силы. И Китай формально в вооружении повторял какие-то другие державы и по строительству военных вооруженных сил, и по технологиям. Указывали, например, что Китай в течение долгого времени, практически до последнего момента, использовал российские авианосцы еще старой постройки, типа «Варяг» и «Минск», и на их основе был сделан китайский авианосец «Ляонин». Китай использовал многие наработки, например, израильские, советские еще и так далее. Вот нынешний парад должен был показать, и, наверное, все-таки показал, что у Китая есть, во-первых, свои образцы вооружения, в известной степени уникальные. Китай на параде показал более 500 различных видов вооружения, что тоже считается, насколько я понимаю, беспрецедентным случаем по количеству разных видов вооружения. Во-вторых, Китай показал новые ракеты, в том числе ДФ-17 и ДФ-41. ДФ вообще переводится как «Дунфан», то есть «Восток». Это гиперзвуковые ракеты, которые способны достигать территории США, то есть их расстояние полета составляет 15 000 километров. И это как раз вот в данном случае прямой месседж для США, что мы, если надо, то можем. Еще другой момент – это Китай показывает абсолютно новые, наверное, для мировой традиции, военной традиции образцы техники – это военные дроны. И Китай сейчас активно обсуждает вопрос о том, что вообще будущая война, если она состоится, она будет вестись совсем другими методами. Например, дроны позволяют беспилотники наносить точечные удары, не вредя гражданскому населению. В том числе они могут использоваться для борьбы с терроризмом, с точками экстремистов и так далее. Ну и плюс к этому, конечно же, мы еще увидим очень важную вещь. Сегодня на трибуне во время парада Си Цзиньпин стоит в традиционном китайском френче. Такого же покроя, как когда-то стояла на трибуне и Мао Цзэдун, и Дэн Сяопин, и Дзян Цзэмин, то есть те лидеры, которые явным образом строили Китай. То есть мы сегодня увидели Китай жестким, Китай очень решительным, и самое главное, Китай готов защищать те экономические достижения, которым Китай, конечно, добился за последние десятилетия.
Все успехи Китая последних десятилетий – это скорее заслуга очень жесткого по-прежнему правления КПК, или они достигнуты, как тоже часто бывает, вопреки и несмотря? Какую роль здесь сыграла идеология, а какую многотысячелетняя история и образ мысли?
Во-первых, когда мы говорим, что Китай – коммунистическая страна или страна социалистическая, мы, по сути дела, пользуемся очень старыми формулами, которые давным-давно уже не работают и превратились уже в кости умерших мастодонтов. И в этом плане многие пытаются найти в Китае тот коммунизм или тот социализм, о котором они читали у Маркса и его последователей. Вот такого социального строя, конечно, в Китае нет. Китай, с одной стороны, постоянно транслирует какие-то формулы. Я напомню, что нынешняя формула называется «Строительство социализма с китайской спецификой в новую эпоху». А с другой стороны, Китай очень гибко использует и свою традицию, и многие свои инновационные идеи. Я думаю, что если мы говорим о рецепте китайского чуда, в кавычках, то, конечно, это добились даже не вопреки мудрому руководству, а скорее в результате того, что в обществе разрешили проявиться тем силам, которые жили в нем и без влияния этого руководства. Ну, в частности, во-первых, я бы назвал историческую память. Память, которая, безусловно, влияет на осознание китайцев своего и величия, и успехов, и необходимости дальнейшего развития. Во-вторых, Китай сумел сделать рынок нижнего и среднего уровня, то есть малый и средний бизнес, абсолютно свободным. И в этом плане, конечно же, государство создавало условия, но не вмешивалось, не регулировало, тем более не давило этот бизнес. В-третьих, Китай сумел сделать так, что политическое руководство жестко остается за Компартией Китая. И не смотрите, как говорится, на ее название, а смотрите скорее на то, что она делает. Вот эта Компартия сумела воссоздать традиционную для Китая матрицу – это социально ориентированную политику. То есть все, что не делается, должно делаться на благо народа, даже не отдельного человека, а именно народа. И лозунг справедливости, справедливого распределения, он заангажирован за руководством страны. И в этом плане никакая оппозиция не может перехватить себе лозунг социальной справедливости, потому что ее осуществляет именно государство. Это и равное, хотя не уравнительное распределение, это очень большой упор на поддержку незащищенных слоев населения, это введение различного рода пенсий, пособий, социальных пособий и так далее. То есть за счет этого создается связка между народом и государством. Наконец, четвертое – это наличие внутренней идеи, которая не сводится просто к идее социализма или коммунизма. Это идея восстановления своего национального достоинства в тех рамках, которые Китай всегда обладал. Если сначала должно были осуществить возрождение китайского национального величия к 2049 году, то есть к столетию основания КНР, сейчас построен некий промежуточный этап, это 2037 год, когда социалистические преобразования должны быть завершены в основном. И общество средней зажиточности, то есть общество, где все обладают достаточным и капиталом, и, самое главное, достаточным благосостоянием, должно быть построено тоже к этому моменту. И вот эта идея, она очень живуча в народе, потому что, с одной стороны, она, как ни странно, апеллирует к самым глубинным слоям простого китайского жителя, который хочет справедливости, хочет лучше жить. Но, с другой стороны, эта идея не превращает его в мещанина, а выводит его на глобальный уровень, то, что Китай всему миру заявляет, что он победитель, он движется вперед. И вот это как раз то, что у Китая есть своя глобальная идея, но которая чаще всего формулируется как «один пояс, один путь», и тоже во многом влияет на развитие современного Китая. Поэтому, конечно, речь идет не только об экономике и не только об идеологии, а о правильном построении нынешнего общества.
Китай в современном виде вряд ли бы существовал, если бы не огромная поддержка Советского Союза 70 лет назад. В Пекине все еще придают этому большое значение, потому что мы с вами уже говорили о том, что роли поменялись. Бывший старший брат давно воспринимается как младший.
Как ни странно, сегодня идет некое возрождение интереса к той эпохе, к 90-м годам, потому что та эпоха воспроизводит и обиды, и во многом какие-то достижения Китая. Конечно, если мы посмотрим, например, современных экономистов или аналитиков китайских, то мы увидим, что многие из них говорят, ну как же, Советский Союз давал кредиты, а потом он заставил их вернуть. С другой стороны, говорят точно так же, что Советский Союз навязал свою модель. Важно понимать, что, во-первых, Советский Союз выделял кредиты тогда, когда и советское хозяйство было еще разрушено войной. И когда у Китая не было никаких средств для развития, Советский Союз помог просто не воссоздать, а именно создать новую промышленность. А во-вторых, Советский Союз помог Китаю создать просто систему управления государством, которая тогда не существовала. И люди, которые тогда пришли к власти во главе с Мао Цзэдуном, во многом были полевыми командирами, но не были хорошими государственными управленцами. И их надо было обучать, что и делал Советский Союз. Советский Союз помог создать современное, так для того времени, образование, медицинское обслуживание, что опять-таки в Китае не существовало. Многие люди сегодня говорят о том, что важно не даже не столько экономическое взаимодействие, сколько тот дух искренней дружбы, который тогда существовал. Сегодня, конечно, не стоит просто механически стремиться к нему вернуться в 50-е годы. Потому что тогда были страны объединены единой надгосударственной идеей, то есть идеей построения социализма во всем мире. И Советский Союз был не только старшим братом, но и наставником. Сегодня поменялись не только экономические роли, но ведь и политические. У Китая своя идея. И она, конечно, глобальная идея, но в данном случае Китай не разделяет эту идею с другими странами. К ней можно присоединиться или нет. Но претендовать на соавторство этой идеи Китай сейчас никому не позволяет. Вот в этом плане, конечно, мы должны понимать, что период 50-х годов показывает, что можно дружить очень сильно и искренне, что самое главное. И, к сожалению, глупейшие политические ходы с обеих сторон могут обрушить даже самую лучшую дружбу.
С китаистом Алексеем Масловым в рубрике «Панорама» беседовал Александр Гостев. В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода». «Свободная Европа» вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.